Глава вторая. В эту ночь около хутора Малого Громчонка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотах. Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков в эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проведать служивых жены. Они принесли с собой харчи, в кувшинах и ведрах самогон. К полуночи все перепились. В землянках зазвучали песни, пьяный бабий виск, мужской хохот и посвист. 20 казаков, бывших в заставе, тоже приняли участие в выпивке, оставив возле пулемета 2 пулеметчиков и конский цибар самогону. От правого берега Дона в полной тишине отчалили загруженные красноармейцами плоты. Переправившись, красноармейцы развернулись в цепь, молча пошли к землянкам, расположенным в полусотне сажений от Дона. Саперы, строившие плоты, быстро гребли, направляясь за новой партией ожидавших погрузки красноармейцев. На левой стороне минут 5 не слышно было ничего, кроме несвязных казачьих песен. Потом стали гулко лопаться ручные гранаты, зарокотал пулемет, разом вспыхнула беспорядочная ружейная стрельба – и далеко покатилась прерывистая «Ура! Ура! Ура!». Громковская сотня была опрокинута, и окончательному уничтожению не подверглась лишь потому, что преследование было невозможно ввиду беспроглядной ночной темноты. Понесшие незначительный урон громковцы вместе с бабами в паническом беспорядке бежали по лугу в направлении Вешенской. А тем временем с правой стороны плоты перевозили новой партии красноармейцев и полурота 1-го батальона 111-го полка с 2 ручными пулеметами уже действовала во фланг Босковской сотни повстанцев. В образовавшийся прорыв устремились прибывшие подкрепления. Продвижение их было крайне затруднено тем, что никто из красноармейцев не знал местности, части не имели проводников и, двигаясь вслепую, все время натыкались в ночной темноте на озера и налитые полой водой глубокие протоки, перейти которые вброд было невозможно. Руководивший наступлением командир бригады принял решение прекратить преследование до рассвета, с тем, чтобы к утру подтянуть резервы, сосредоточиться на подступах к Вешенской и после артиллерийской подготовки вести дальнейшее наступление. Но в Вешенской уже принимались спешные меры для ликвидации прорыва. Дежурный по штабу тотчас же, как только прискакал связной, с вестью о переправе красных послал за Кудиновым и Мелеховым. С хуторов Черного, Гороховки и Дубровки вызвали конные сотни Каргинского полка. Общее руководство операции взял на себя Григорий Мелехов. Он бросил на хутор Еринский 300 сабель с расчетом, чтобы они укрепили левый фланг и помогли татарской и лебяжинской сотням сдержать напор противника в случае, если он стремится в обход Вешенской с востока. С запада вниз по течению Дона, направив в помощь Босковской сотне Вешенскую иногороднюю дружину и 1 из черских пеших сотен. На угрожаемых участках расставил 8 пулеметов, а сам с 2 конными сотнями часов около 2 ночи разместился на пушке Горелого леса, дожидаясь рассвета и намереваясь атаковать красноармейцев в конном строю. Еще не погасли стажары, когда Вешенская иногородняя дружина, пробиравшаяся по лесу к Босковскому колену, столкнулась с отступавшими босковцами и, приняв их за противника, после короткой перестрелки бежала. Через широкое озеро, отделявшее Вешенскую от Луки, дружинники перебирались вплавь, в спешке побросав на берегу обувь и одежду. Ошибка вскоре обнаружилась, но весть, что красные подходят к Вешенской, распространилась с поразительной быстротой. Из Вешенской на север хлынули ютившиеся в подвалах беженцы, разнося повсюду слух, будто красные переправились через Дон, прорвали фронт и ведут наступление на Вешенскую. Чуть брезжил рассвет, когда Григорий, получив донесение о бегстве иногородней дружины, поскакал к Дону. Дружинники выяснили происшедшее недоразумение и уже возвращались к окопам, громко переговариваясь. Григорий подъехал к одной группе, насмешливо спросил. «Много перетопало, когда плыли через озеро?» Мокрый, на ходу выжимавший рубаху, стрелок смущенно отвечал. «Щуками плыли, где уж там утопать?» «Совсем конфуз бывает», — рассудительно заговорил второй, шедший в одних исподниках. «А вот наш взводный на самом деле чуть не утоп. Разуваться не схотел, обмотки долго сымать. Ну и поплыл. А обмотка возьми да и развяжись в воде. Спутала ему ноги. Уж орал же он. В елань, небось, слышно было». Разыскав командира дружины Крамского, Григорий приказал ему вывести стрелков на край леса, расположить их так, чтобы в случае надобности можно было обстреливать красноармейские цепи с фланга, а сам поехал к своим сотням.